Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что у нас в гостях сегодня Виталий Сурвило, председатель Совета директоров Детского и юношеского центра «Мастер Славль». Мы говорим об этом прекрасном явлении и о том, какова вообще его философия. И то, что вы сказали вот сейчас, как хочется, чтобы дети не превращались в одинаковых урфинджусов, таких деревянных солдатиков, поскольку я немножечко преподаю, я вижу, что вот то, что вы улавливаете вот эти вот нотки, это настолько ценно, просто невероятно. Я, например, когда со студентами разговариваю, они говорят, насколько им тяжело дается ЕГЭ не потому, что нужно что-то выучить, а потому, что это форматирование под какие-то общие лекала. Это им тяжело, знаете как, сознательно запускать в своей голове атрофию мысли. Вот этот процесс атрофии мысли. А вы, получается, идете вопреки.
Я не иду вопреки, потому что мне кажется, то, что вы называете, и это такой очень, на мой взгляд, очень точный термин атрофии мысли, это предопределенность, некое общество, которое развивается, тенденция развития общества. Когда ты воспитываешь свои задачи, чтобы люди как можно больше потребляли, то для того, чтобы они потребляли, они должны быть более-менее одинаковыми. Для этого это вот одна такая, один фактор. Второй фактор – количество информации, которую ты должен знать для того, чтобы быть хорошим специалистом, если оно увеличивается там, в геометрической прогрессии, ты понимаешь, что в какой-то момент у преподавателя в школе не останется время спросить, болит ли у тебя правый палец или не болит, потому что у него совершенно четкая задача, тебе надо за определенное время вложить такие-то знания, которые потом он должен проверить на ЕГЭ. И против ЕГЭ не попрёшь, потому что другого способа сравнивать знания, наверное, сейчас не существует и не может быть. Либо каждый преподаватель должен быть гением и оценивать ребенка вот на уровне каких-то вот таких даже скорее ощущений.
Но мы не такие, к сожалению.
Но мы не такие, это невозможно. И мне кажется, единственная возможность дать человеку личной траектории, свободной траектории и траектории вот того, что его действительно влечет, и самое главное, попробовать, не заложить, иди в музыкальную школу, и мучайся в этой музыкальной школе, а потом по окончании 10 лет ребенок ломает скрипку, больше к ней никогда не возвращается. А вот дать возможность попробовать сюда, туда, ошибиться, вернуться, полениться, не прийти и так далее, мне кажется, это возможно только во время то, что мы называем досуга, или во время дополнительного образования, когда это все-таки больше игра и больше, ну, когда нет вот таких обязательных экзаменов, обязательных программ, обязательных планов. Мне кажется, это единственный способ дать ребенку почувствовать себя. И дальше, наверное, основываясь на этих ощущениях, он сумеет уже и выстраивать свою мысль правильнее даже в рамках обязательного образования. Потому что к обязательному образованию, конечно, вопросов, наверное, много, да, там, и зачем дети занимаются так глубоко биологией или там, ну, какие-то предметы у меня вызывают некоторые сомнения. Для меня вообще, вот, скажем, язык, литература, история и музыка.
Вы гуманитарий.
Это то, что, да, но это вечный спор с моими же коллегами, которые меня уверяют, что не научив каким-то законам математики, физики, невозможно существовать дальше. Я вот как бы никак не хочу вдаваться в этот спор, потому что правы и те, и другие, а главное, что получается, что если и те, и другие правы, еще меньше времени в школе дать возможность человеку заняться чем-то таким, что вне программы. Но ему хочется, ему надо дать эту возможность.
Если бы вы действительно считали, что самое главное – это история, музыка, язык, я думаю, что тогда бы вы не создавали «Мастер Славль».
Почему? Я бы как раз создавал там бы и делал бы математические какие-то
мастерские. Вот,
именно
поэтому
я... То есть я бы давал возможность чего-то еще попробовать.
Именно поэтому я и говорю, что если бы вы были уверены в том, что ничего, кроме истории, истории языка и музыки, в общем-то, образованному человеку не нужно, или я вас не совсем, может быть, правильно понял, да, тогда бы, наверное, «Мастер Славль» просто не появился.
Я скажу такую немного крамольную мысль. Мне кажется, ну, опять, это мое глубокое, сугубо индивидуальное мнение, человек важен не только тем набором знаний, компетенций, которые он имеет. Безумно важен стержень этого человека и его отношение к другому человеку, его отношение к ближнему. Это все формируется... все-таки не с помощью законов физики, математики, биологии и так далее. Это все безумно важно. Я с вами согласен абсолютно, и без этого жить невозможно. То есть даже как невозможно жить без зарабатывания денег. Это must. Но если говорить о приоритетности, то все-таки вот сколько мне уже сейчас лет, я пришел к выводу, что на самом деле, если человек порядочный, если человек уважает и видит достоинство в любом другом человеке, это во много раз для меня важнее, умеет ли он считать трехзначные числа, умножать их на двузначные или не умеет. Я не знаю, как по-другому объяснить, я понимаю, что это не будет всеми поддерживаться. Но поэтому мне так важна литература, история и музыка. Мне кажется, это формирует стержень человека, формирует его отношение к любому другому живому существу. И что очень немаловажно, к обществу, в котором ты живешь, к государству, в котором ты живешь, к земле, на которой ты живешь, это все необычайно важно для того, чтобы мы все не превратились в одинаковых людей на каждой части планеты, которые все стараются одинаково, все мыслят одинаково, все интересуются одинаково и все потребляют одинаково. Мне кажется, вот для сохранения всего этого разнообразия, которое заложено изначально, безумно важно сохранять и развивать, прежде всего, то, что я сказал, литературу, историю своей страны, прежде всего, и историю, конечно, другого мира, и музыку. Но это мое личное мнение, прошу прощения, если я вдруг иду поперек всех правил.
Не знаю, поперек каких правил. Да. У меня как-то вообще даже ни одного слова нет возражений против того, что вы говорите. Единственное, что я вот в поддержку Лёшиного вопроса хочу уточнить. У вас ведь в Мастерславле, из того, что вы говорите, может создаться впечатление, что Мастерславль – это такое пространство для будущих поэтов, композиторов и прочих высоких эстетов, скажем так. Когда туда попадаешь, видишь, какое количество там представлено мастер-классов, которые дают базовые какие-то навыки по прикладным профессиям. Вот, это и могут быть и дворники, и водители, и, не знаю, ну, то есть огромное количество чего-то такого, что можно руками делать. Не помню, там кузня у вас есть, нет?
Нет, кузницы у нас нету, нет. Но есть мастерская мебели, есть мастерская по электричеству, есть ветеринарная мастерская, огромный там медицинский комплекс. Нет, как раз вот то, что мы называем творческие профессии, их совсем немного. И все-таки мне кажется, что любой проект, он должен отражать не только твои внутренние какие-то убежденности, нельзя строить по своим лекалам какой-то проект, который предполагаешь использовать не только своими собственными детьми, но и детьми в семье. И мне кажется, здесь надо учитывать, конечно, потребности, интересы, важности для всех остальных детей. Поэтому как раз творческих профессий, у нас есть одна площадь искусств, вот они, собственно, все там сосредоточены. Но я вам просто сказал свое личное убеждение, что очень важно для человека. Но это не значит, что мое убеждение, оно правильное. И поэтому, конечно, задача и профиль нашего города – это открыть детям мир, максимально широко и максимально богато, который мы даже планируем, познакомить, с киберспортом. Я не могу сказать, что это мое, это совсем как бы не мое.
Но вы понимаете необходимость того, чтобы это было.
Но мне кажется, что дети должны знать об этом. Они так или иначе пойдут потом. Если целые стадионы заполняются людьми, которые следят за этими играми. Значит, надо как-то об этом рассказывать.
У вас Ксения Алферова недавно мероприятие проводила, правильно?
Да, да.
Расскажите, что это было.
Ксения Алферова, она проводит так называемые посиделки. Они проходят там раз в два месяца, иногда чаще. Она приглашает каких-то известных людей, которые просто рассказывают о некоторых периодах своей жизни или которые вдруг выбирают какую-то тему, чтение стихов определенного поэта или чтение, наоборот, прозы какого-то писателя. Вот такие это, такие почти домашние камеральные встречи. Встречи в основном артистов известных и их поклонников, от которых получают удовольствие и, по-моему, и те, и другие ощущения.
А вам недавно 3 года исполнилось, и наверняка вы как-то интересно отметили.
Да, мы всегда стараемся интересно отметить. В этот раз уж так получилось, поскольку мы открыли проекты в Армении и на Кипре, то у нас была такая прямая связь, поздравления от этих городов. А так нам, как обычно, пришла Ольга Юрьевна Голодец, которая нас любит, и она у нас была на открытии города, и вот уже 3-й год она к нам приходит на день рождения. И были наши друзья, ну, не знаю, были Ксения Безуглова, которая к нам очень помогает, хорошо относится, была Ксения Алферова, которая тоже проводит у нас сейчас свои посиделки, тоже к нам относится, приводит свою дочку к нам. В общем, были такие друзья Мастерславля, и как-то мы все вместе отметили наши 3 года. Вообще была какая-то такая очень душевная в этот раз атмосфера, не бравурно-праздничная, а такая душевная очень.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня вместе с нами и с вами Виталий Сурвило, председатель Совета директоров детского и юношеского центра «Мастерславль».
Виталий Юрьевич, вы когда рассказывали про вот эту гармоничную личность, этот идеальный такой образ, это то, что можно, в принципе, взрастить в ребенке, вне зависимости от того, когда он вырастет уже, какую профессию он получит и кем будет, я сидела и думала, где я видела таких людей, и поняла, где. Во Франции, в Италии. Ну, может быть, в Норвегии, но мне кажется, что в России пока, знаете, человека, который был бы, который не обладал бы какими-то там, не знаю, миллионными состояниями и занимал бы не самый высокий социальный статус, и при этом ощущал бы вот эту самую полноту бытия, был бы рад, вот как-то, знаете, насыщенно и наполненно проживал минуту. Мне кажется, пока у нас такие люди, безусловно, есть, но пока их немного, пока как-то вот тяготы нашей жизни очень сильно нас как-то к земле клонят. А хотелось бы, чтобы вопреки тому, что есть какие-то там вот эти все сложные обстоятельства жизни, человек внутри себя чувствовал вот это самое, ну, и достоинство, и радость, и все остальное. Правда, я не знаю, можно ли этому как-то научить.
Ну, вот, Алла, я не соглашусь с вами. Мне кажется, таких людей, их прям вот, вернись вокруг, их огромное количество. Другое дело, что, наверное, мы все там замучены. Но если вот вдруг выйти на какую-то тему, и как часто ты видишь в человеке, у него начинают гореть глаза, и он говорит такие замечательные вещи, хочется прямо встать рядом и чего-то делать вместе. И это причем встречается на самых различных уровнях. Вот, ну, я не знаю, Кит-Сити, который делает команда, значительно более молодая, чем я. Ну, и конечно, у нас есть какие-то разногласия в оценках того, что надо делать, как делать. Но когда они включаются в это, у них начинают гореть глаза, и ты понимаешь, что вот, ну, вот это правда, вот так и должно быть. И это ощущение правды и горящих глаз бывает на самом различном уровне. Есть люди, ну, я не знаю, так получается, что когда-то мне там повезло повстречаться и с какими-то олигархами, и с какими-то правительственными чиновниками. Совершенно точно есть, что когда немножко отскребутся какие-то внешние атрибуты, там, должности, богатства, еще чего-то, и вдруг просыпается, ну, настолько интересный человек, и настолько, и думает, что мы все вокруг, что все такие зациклены на каких-то своих делах. Да нет, вот если немножко поскрести, и находишь совершенно другого человека. Я знаю, например, довольно хорошо знаком с Алексеем Александровичем Мордашовым, который совершенно не помогает там нашему, и об этом речи не стоит, но я сколько раз видел, когда он вдруг начинал говорить на темы, как раз связанные с людьми, с внутренним стержнем, с достоинством, и ты думаешь, господи, да и вот самому бы взять и повторять эти слова. Мне кажется, мы очень много не знаем и не чувствуем, что творится в наших собеседниках, в наших партнерах. Это, по крайней мере, мой грех. Я не знаю, как вы сталкиваетесь. Но огромное количество людей, которые проходишь мимо, здрасте, здрасте, а потом вдруг сейчас ведет ситуация совершенно нестандартная, и ты увидишь такую высоту человеческого духа, до которого самому надо вообще стремиться, воспитываться, я не знаю, там сколько времени. То, что каждый человек – это сокровище, ну, это такой, наверное, может, банальная вещь, я говорю, но абсолютно точно в каждом человеке есть то, чему может научиться любой из нас.
Вы совершенно правы, я с этим не спорю.
Не, ну я говорю, что их очень много таких людей у нас. Как раз я значительно реже их встречал. Я не был в Норвегии, но, я не знаю, во Франции, в Италии. Мне как-то там все скучнее. Ну, может, потому что, я не знаю, не на другом языке говорю, хотя вроде знаю их языки. Но не знаю, мне как-то все там кажется, вот этих, то, что надо отскрёбывать, значительно дольше процесс. Угу. А здесь это очень быстро, моментально происходит. Все-таки так уж получилось, историческое развитие этого государства или еще какой-либо, я не знаю, но привело к тому, что этих внешних оболочек как надо, их значительно меньше, и пройти через их слой значительно быстрее можно. Это мне так кажется.
Вы абсолютно правы. Я немножечко про другое спрашивала, но это не важно. То, что вы ответили, это гораздо глубже, чем та реплика, которую попыталась забросить в пространство я. Просто дело в том, что, как вам сказать, вот этот самый вкус жизни, момент проживания, минуты времени, вот какого-то вот такого, знаете, осознанного, когда ты не тянешь лямку, не выживаешь. У нас просто история другая. Я понимаю, почему
это так. Я согласен с вами. Да, я понял, о чем вы говорите. Да, у нас в этом отношении тяжелее. Это
вот.
Вы правы.
И можно ли как-то нам тоже научиться? Может быть,
так
возможно,
вот мы это
делаем,
с детства
это нужно.
Мы как
делать.
Раз детям да. и показываем, что можно жить по-другому, и нужно жить по-другому. И есть огромное количество недостатков, но мы многие недостатки создаем сами по себе. Вот почему я настаиваю на том, что у нас была все равно налоговая инспекция? И почему я настаиваю на занятиях о том, чтобы дети должны понимать, почему мы платим налоги, зачем мы платим налоги? Потому что это потом не стало бременем для человека. У нас для всех налоговая история – это какое-то некое бремя, которое, в общем, неприятное, дискомфортное. Угу. А на самом деле, мне кажется, ты должен получать удовольствие от того, что ты платишь налоги, потому что от этого процветает то место, в котором ты живешь. Не всегда получается это у нас в стране, или в других странах тоже не всегда. Я про другое говорю. Я говорю, как должно быть. Как задумано. Вот так должно, ну, этому надо учить, мне кажется.
Я знаю, просто вот посмотрел перед эфиром отзывы. Все хорошо, всем все нравится. Некоторые пишут, что очень дорого, но при этом мы с вами говорили, что у вас есть благотворительные проекты, о которых, может быть, люди и не знают, которые говорят, что дорого. Расскажите, как они работают, для кого они?
Ну, к нам просто очень часто обращаются всевозможные фонды, всевозможные заведения учебные, неучебные, к внесемейному образованию. И, конечно, мы, как правило, когда нам говорят, что у нас нет денег оплатить, значит, они не платят. И таким образом все те деньги, которые кажутся дорогими для других посетителей, ну, вот это, я не знаю, это как, знаете, такой подвешенный кофе, да, то есть это они в результате платят за тех... То есть мы на этом не наживаемся, ну, я могу дать любую финансовую информацию по этому поводу, а то, что это позволяет нам принимать других детей, которые не могут заплатить за себя, это вот точно, и мне кажется, этим надо гордиться.
Ну, это правда. Вообще, это система подвешенного кофе или подвешенного лекарства, или подвешенного билета, подвешенного чего-нибудь еще.
У нас, к сожалению, очень сложно ее сделать с точки налоговой точки зрения. Мы даже планировали о том сделать что-то типа подвешенного билета. К сожалению, по налоговому законодательству у нас это никак не получается.
А были бы правда? Тут есть свои нюансы какие-то?
Есть свои нюансы,
это
да.
Не как в кафе пришел, а можно мне еще один кофе?
Да,
оплачу,
да. Вот это не получается с билетами, с оплатой услуг. Но зато это получается опосредственно.
Ну, вот вы сейчас сами сказали, что даже у вас в Мастерславле, при том, что вы понимаете, как это, насколько это важно, чтобы дети из малообеспеченных семей могли к вам тоже приходить. А если даже у вас настолько сложно, да, то как же тогда? Вот неужели вам никогда не приходилось слышать вопросов или упреков в свой адрес? Вы показываете детям идеальный мир, а потом они, когда вырастают, сталкиваются с реальностью. Вот те же самые там налоги или какие-то еще иные службы, они себе представляли нечто в идеальном розовом свете, а потом бац, и привет.
Не, ну, то, что мы живем в земной жизни и, соответственно, со всеми ее плюсами и минусами, это очевидно. Что надо рассказывать детям? Мне кажется, детям надо рассказывать, что можно быть, все может быть светлее, и все может быть с минимальным набором тех недостатков, которые они увидят. А если изначально им говорить, слушайте, ребят, ну, берут взятки, и учтите, что можно брать взятки, давать взятки. Ну, и мы будем тогда только это поощрять и развивать. А если все-таки пытаться сказать, что нет, это неправильно, так не должно быть, то, мне кажется, конечно, они столкнутся, и каждый выберет свое решение, как он будет действовать по жизни. Но приучать, мне кажется, все равно надо к этому. Мне кажется, это вообще удел любой такой социальной теории, которую она всегда рассказывает некие идеализированные вещи, даже если брать даже недавнее коммунистическое прошлое. В этом, как ни странно, в том, что в школах преподавался, был свой плюс. Общество росло немножко другим. При всех ужасах того, что мы получили в наследство от Советского Союза, но надо сказать, что вот, мне кажется, детей надо всегда готовить к лучшему, а дальше уж будет у них жизнь ту, которую они сами построят. Если мы с самого начала будем говорить о том, что жизнь ниже плинтуса, о том, что вам надо бы готовиться, что сзади на вас сейчас нападет бандит, слева вам предложат взятку, а справа вас кто-то ждет насильник, это мы создадим ад на земле своими руками. Мне кажется, надо всегда готовить к райской жизни, а то, что человек уже выберет потом, куда он пойдет, пойдет. Но это его собственное решение. Здесь он волен и свободен.
Ну, в общем, да. В конце концов, как это, помните, притча о мухах и пчелах, когда в одном и том же мире одни находят цветы и нектар, а другие...
Совершенно верно, другое.
Другое. Да. Скажем так, да, другое. Вы знаете, я вообще, я с таким удовольствием вас слушаю, и я восхищаюсь такими людьми, как вы, которые многого добились и потом начали отдавать. Вы сейчас прячете глаза, я прошу прощения, но это правда так. И мне кажется, что как раз вот то, что вы сегодня говорили про вот этот вкус жизни, про гармоничность и полноту, это как раз то, что... Вот вы можете этим пытаться делиться, когда вы сами понимаете, что это такое, сами это умеете. А что вам, как к вам это знание пришло? Это было врожденным, или вы как-то в процессе жизни это открыли?
Это ответ на второй вопрос, на предыдущий, прошу прощения, ваш вопрос. У меня настолько были всегда замечательные преподаватели, которые мне настолько рассказывали хорошего о жизни, начиная там от нашей литераторши в школе, которая врывалась там на любой урок физики или еще что-то с криком, что вот вышла новая книжка Давида Самойлова, послушайте и читайте. И нам казалось, что все так в жизни будет. Мы выросли отчасти в наивном ощущении, что кому не прочтёшь Давида Самойлова, все от этого просто осчастливятся, как бы хотят это сделать во время там математики или еще что-то. Потом мы поняли, что все не совсем так. Но то, что все люди, которые мне встречались по жизни, в школе, в институте, среди каких различных компаний, ну, фантастически везло, и все меня готовили к лучшему. У меня скорее здесь без кокетства, скорее я не оправдал то, к чему меня готовили. Но это уже другой вопрос, и это не вопрос явно для радиостанции, как бы, но мне кажется, это очень важно, готовить человеку к лучшему. Я еще раз повторю этот принцип, будь готов сделать мир лучше, будь вот к этому готов.
К солнцу дотянешься, да, хотя бы до Луны, совершенно верно, точно.
Совершенно
верно. А не будешь, то тогда...
Будешь ходить по земле.
Мы будем уже заканчивать программу. В конце, я думаю, что надо назвать адрес Мастерславля. Он находится в центре Москва-Сити, Пресненская набережная, 4.
Только дайте, пожалуйста, наводки. Как вас там найти и на что ориентироваться?
Лучше всего, самый простой вариант, это приехать на поезде метро, метро Выставочное, если едешь от Киевского вокзала, оттуда, как правило, все приходят поезда, то это в последнем вагоне, и там тоже будешь подниматься, и везде будут указатели Мастерславль, Мастерславль, Мастерславль.
Да, я свидетельствую, я как-то тут недавно был в Москва-Сити, действительно очень много указателей. Напомним, что Виталий Сурвила, председатель совета директоров детского и юношеского центра «Мастерславль», был в гостях у «Светлого радио». Мы желаем вам, чтобы все получилось и на Кипре, и в Армении.
И в Москве. Развивайтесь.
Да.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо. Спасибо.
Мы это Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И наши слушатели, я думаю, присоединятся. До свидания.
До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».